подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 34. Английская сестра милосердия мисс Кэт Марсден, путешествовавшая в Якутскую область для помощи прокаженным. Из Петербурга я отправилась в Москву и потом в Уфу, где имела удовольствие встретить Преосвященного Дионисия, епископа Уфимского, который слишком 40 лет был миссионером в Якутской области. Преосвященный трогательно рассказал мне об ужасном положении несчастных прокаженных, которых истинно жалкое положение видел сам. Он тоже говорил об упомянутой траве, сообщил мне ее название и обстоятельства, где и как ее нашли. Преосвященный трогательно благословил меня, сказав, что его молитвы всегда будут сопровождать меня по всему пути, так как ему хорошо известны все трудности, лишения и опасности, через которые надо пройти, чтобы добраться до бедных прокаженных. Проехав Тюмень, Омск и Томск, я, наконец, прибыла в Иркутск. Его превосходительство, генерал-губернатор, подтвердил мне все, что я слышала о жалком положении прокаженных Якутской области. И с большой любезностью и усердием предложил свои услуги помочь им. Немедля мы принялись за работу. Составился комитет из генерал-губернатора Гремыкина, преосвященного архиепископа Иркутского Вениамина, преосвященного епископа Киренского, соборного протоиерея Виноградова, камергера двора его величества Сиверса, Иркутского городского головы Сукачева, врачебного инспектора Маковецкого, великобританской подданной Кэт Марсден и адъютанта, командующего войсками, штабс-капитана Львова, с целью обсудить, как легче и лучше облегчить положение прокаженных. После того я выехала из Иркутска в Якутск. Большую часть пути приходилось делать по реке Лени, в так называемом Пауске судно. Хотя путешествие до Иркутска было нелегкое, но это было ничто в сравнении с тем, что пришлось перенести дальше. 3 недели мы ехали в этом Пауске, не имея возможности раздеться или переменить одежды, спали где попало, между грузом, питались самую простую пищу. Наконец добрались до Якутска. Тут я имела счастье видеть Преосвященного Милетия, епископа Якутского. Его ласковую встречу я никогда не забуду. Он принял меня с такими словами: «Вы иностранка и чужая, но вы чадо общего нашего Господа и Спасителя. Я Его слуга, и во имя Его принимаю вас, благословляю и благодарю, что вы прибыли с целью помочь моим бедным прокаженным». Преосвященный истинно верный служитель Христов, и деятельность его простирается не только на город Якутск и близкие его окрестности, но он посылает своих миссионеров за 1000 верст с благою вестью любви Христовой. И чужестранцам, как я, он простирает руки, как отец. В Якутске с помощью преосвященного и вице-губернатора сам губернатор был в отсутствии. Мы основали еще другой комитет для помощи прокаженным, после чего я выехала в Вилюйск. Со мной ехал чиновник, говоривший по-французски, так как я не понимаю и не говорю по-русски и по-якутски, и казак-якут Иван Прокофьев, который, услышав, что я еду посетить прокаженных с целью помочь им и самой видеть, какая именно помощь им особенно необходима, так был рад, что предложил снабдить нас лошадьми до самого Вилюйска и сам вызвался проводить меня до леса. За эту великую доброту я буду ему всегда благодарна. Вообще не нахожу слов выразить мою искреннюю признательность всем русским, как высокопоставленным, так и другим лицам. Мы выехали из Якутска 10 июня 1891 года. Дороги по тайге, лесами и болотами нет никакой. Даже нет тропинки, так что только верхом можно совершать путешествие летом при всевозможных затруднениях и опасностях. Особенно трудно было это путешествие для меня, до сих пор никогда не ездивший верхом. Сильная жара днем, сильная холода ночью, мириады комаров и насекомых ослепляют вам глаза и наполняют вам рот и нос. Сырость от болот, опасность от медведей, пища, состоящая обыкновенно из черных сухарей и чая, невозможность умыться или раздеться в продолжении 2 месяцев, часто промокшей насквозь, ночью никакого приюта, кроме палатки. Все это может дать понятие о трудностях этого переезда. В Вилюйске мы были встречены отцом Иоанном Винокуровым. Он искренний друг бедных прокаженных и истинный христианин. Он постоянно посещает прокаженных, не опасаясь ужасной заразы, с одной целью – помочь им и объяснить им учение Христа Спасителя. Он сопровождал нас ко всем прокаженным, находящимся в его округе, и было трогательно видеть его любовь к ним и к нему, несчастных страдальцев. Он – единственный человек, который посещает их, другие все боятся их, и потому истинно он отец им, и они ему духовные чада, как он их всегда называет. Во всю жизнь свою не видела я более преданного Христу человека. Любовь к Спасителю побеждает для него все трудности и опасности, лишь бы иметь возможность повествовать этим несчастным о Христе Спасителе. В Вилюйске я расспрашивала многих местных жителей о положении прокаженных, и мне сообщили, что оно ужасно, что они находятся по определению местных обществ в полном одиночестве, в глубоких лесах, почти не имея чем прикрыться, что в большинстве случаев юрты, хижины их отвратительны и малы, и что они живут скорее как домашние животные, чем люди. Мы ехали верхом 2500 верст, говоря приблизительно, так как якуты не имеют понятия, что значит верста. Иногда нам говорили: вот тут 10 верст, а оказывалось не менее 20 верст. Я уверена, что мы сделали настоящих верст не менее 3000. Местные жители, услышав, что я еду с целью им помочь, были так благодарны и счастливы, что расчистили в лесу дорогу в тех местах, где иначе невозможно было бы проехать. Построили мосты, стелюги по болотам, наиболее опасным и непроходимым. И чтобы выполнить это, они отложили в сторону свои летние работы, что для них было очень убыточно, но тем не менее это было ими сделано совершенно охотно. По всему пути нам оказывали полное гостеприимство, прося меня при этом помочь их прокаженным. Большое затруднение в дороге было то, что я не понимала ни русского, ни якутского языка и окружена была только мужчинами в числе до 30 человек, говорившими непонятным мне языком. И для дамы очутиться одной в незнакомой стране «Очень тяжело и неудобно», — переводчик говорил по-французски, «и только через него я могла говорить с населением». 15 июля 1891 года исправник, фельдшер, два солдата, переводчик и я выехали из Вилюйска, Улуса, селения, к озеру Абунгда, где находится самое большое поселение прокаженных. Мы спустились вниз по реке Вилью на 20 верст, где были встречены выборными старостами и якутами в числе до 20 человек, при более чем 30 лошадях, находившимися здесь для того, чтобы проводить нас до места. Напившись здесь чаю, мы сели на лошадей и вступили в лес, поднявшись предварительно на гору. В 20 верстах от берега мы остановились. При виде разложенного кем-то огня, в надежде разузнать, далеко ли до места, где есть вода для питья и корм лошадям, которые должны были там смениться. Здесь, в то время, как переводчик с кем-то говорил, я заметила что-то, двигающееся между деревьями в лесу, и спросила, что такое. Мне сообщили, что это прокаженный мальчик, который просит ему помочь. Я сошла с лошади и направилась к нему, чтобы с ним говорить, но бедный мальчик, думая, что я буду так же бояться его болезни, как и якуты, пятился назад, и я на силу могла его убедить, что хочу с ним говорить и даже к нему прикасаться. Я послала за его матерью и братом, которые рассказали мне историю этого бедного ребенка. Общество, решив, что у него проказа, надо знать, что между жителями этого общества не было ни одного русского, ни одного имеющего какое-либо понятие о медицине, распорядилось, чтобы этот мальчик жил одиноко в лесу, в юрте, которую ему выстроили в 10 верстах от матери. И чтобы он жил здесь всю свою жизнь. Слава Богу! Мать его сжалилась над его одиночеством и построила позади своей юрты очень маленькую пристройку, куда ребенок тайно приходил ночевать, когда делается темно. Но если бы общество открыло, что мать это сделала, ее наказали бы тем, что таким же образом выселили бы в лес на отдаленное житье. Этот трогательный случай показал мне, что все сообщения, сделанные мне относительно жестокости, применяемых к несчастным прокаженным, совершенно справедливы. Мы помогли ему по возможности, а исправник взял ребенка под свое покровительство, которое избавит его от повторения подобной жестокости. За 60 верст от Абугнды нас встретил приходской священник отец Георгий Махначевский, у которого мы остановились. Затем он провожал нас до Абунгды. Поблизости от прокаженных дорога всегда гораздо хуже, потому что их выдворяют на места наиболее удаленные и наименее посещаемые, труднопроходимые, чтобы они не могли возвращаться домой. Мы направились в лесную чащу и на выезде из нее увидали юрты, где живут прокаженные. Нас ожидали и, как только нас заметили, поклонились. После того, как было роздано вспомоществование, мы все вознесли молитвы о здравии я императорского величества, государыни, императрицы. Я уверена, что молитвы эти будут услышаны, но слышать эти жалкие, слабые голоса бедных прокаженных, видеть их на коленях, крестящихся и с худалыми руками, часто без пальцев, едва поднимающихся от слабости, видеть их лица, страшно обезображенные этой болезнью и глаза, в которых вы можете прочесть, что всякая надежда у них потеряна, их ноги у многих без пальцев, так что многие не могут ходить, а только волочат свое тело при помощи табуретки. Вид этой умирающей жизни без надежды и без всякого утешения, все это нас так расстроило, что виденное нами ужасное зрелище остается памятным на всю жизнь. В этом месте находятся две юрты, приблизительно в расстоянии 50 аршин одна от другой, а между ними до 7 надгробных памятников, по-видимому, для того, чтобы отнять возможность у этих несчастных хотя бы на одно мгновение забыть, что смерть всегда около них. Когда прокаженный умирает, он остается в юрте вместе с живыми до 3 дней. Обратите внимание при этом на внутренность юрты. Они так малы, что прокаженные принуждены спать вдоль наружных стен на скамьях, без всякой подстилки и так тесно, насколько это возможно, причем ноги одного прокаженного касаются головы другого. Другие лежат просто на земле. Отвратительный запах, ужасный холод, скот, находящийся в той же юрте, и при всем этом здесь же должен находиться и труп умершего. Увеличивая собою зловоние от прокаженных, к этому нужно прибавить, что когда привозят гроб, прокаженный должен выйти на страшный холод, через силу втащить его в юрту, положить на него тело умершего и затем втащить гроб на сани, чтобы провести на несколько аршин до могилы. Здесь была также оспа, и никто их не навестил, ни доктор, ни якуты, чтобы помочь. Они должны были переносить страдания этой болезни также в полном одиночестве, не имея около себя никакого ухода, не имея постели и почти без одежды, кроме отвратительных шубеек, способных только увеличивать раздражение кожи, которое так ужасно в этой болезни. Сколько им приходилось перестрадать, никто никогда не поймет. В этих юртах была девушка лет 18, которая жила вместе с прокаженными всю свою жизнь. Мать ее была прокаженная, и потому общество определило, чтобы она жила навсегда с прокаженными, хотя сама она была совершенно здорова. После некоторого совещания между исправником, священником, фельдшером, переводчиком и мною решено не оставлять того места, прежде чем эта девушка не будет исторгнута из среды прокаженных. Исправник сказал, что он охотно возьмет ее к себе после того, как она будет вымыта и одета в другую одежду, и прежде чем вторично покинуть Вилюйск, мы имели удовольствие видеть ее, водворенную уже у него. На Абунгде прокаженные имели коров, и во всяком случае это лучшее их поселение из всех, которые мы посетили, хотя юрты были длиною лишь 12 аршин и шириною 5 аршин. И в такой юрте живут по 9 прокаженных от 8 до 9 месяцев в году. Все прочие поселения прокаженных были несравненно хуже. В одном месте, называемом Джикиндия, один мужчина, одна женщина и 2 детей были почти голые. Мужчины, женщины и дети живут все вместе и более подобны животным, нежели похожи на людей. В другом месте, Абалак-Кель, я видела женщину, которая была осуждена обществом на совершенно одинокую жизнь, навсегда, и уже 4 года она живет таким образом, никого не видя, кроме своего мужа, который носит ей пищу, питье и топливо, и изредка приводит детей, которые, однако, не подходят близко. Таким образом, она живет в постоянном одиночестве всю свою жизнь. Единственное ее развлечение зимою заключается в том, чтобы через силу протащить свое тело по снегу, насколько она в силах это сделать, потому что мужу приходится приносить все необходимое и класть на несколько аршин от юрты. Если она в силах, то разводит огонь, а если нет, то остается без огня. В другом месте, Харьялан, было 3 человека, которые жили одни, и они нам сказали, что медведь часто пугает их, подходя слишком близко к их юрте, но что у них есть очень умная собака, которая своим лаем отгоняет медведя в лес, далеко от прокаженных, так что иногда возвращается совсем без голоса от сильного продолжительного лая. Но только благодаря этой собаке медведь не вламывается в юрту. Бедняки же не имеют ни ружей, ни револьверов. В другом месте, Гулькель, я видела человека, который пришел издалека просить моей помощи. Он также говорил, что у него есть собака, которая отводит медведей таким же образом, и что он тоже принужден жить один в лесу всю свою жизнь. Ни мужчина, ни женщина, ни дети, зараженные проказой, не могут избежать вечного одиночества, раз общество признает кого прокаженным и приговаривает к удалению из своей среды, даже если у кого и нет проказы, но родители поражены ею. Или если кто жил раньше с прокаженными, тех также удаляют. В некоторых местах юрты малы даже для 2 человек, но мы находили в них от 5 до 10 человек. Грязь, ужасный запах проказы, пища, состоящая в большинстве случаев из рыбы, масла, которые пьют, из древесной коры, и их отвратительная одежда могут дать вам некоторое понятие об их положении. Справедливо заметил отец Иоанн в Вилюйске, что во всем свете нельзя найти людей более несчастных, чем они. Замечательно, у якутов крайняя боязнь этой болезни. Ни один не решится не только прикоснуться к прокаженному, но даже подойти близко не осмелится, будь это отец, мать, сын или дочь. Прокаженный изгоняется из семьи и на всю жизнь обрекается на изгнание. Рассказывали мне об одном сироте-ребенке, жившем в верстах 20 от Вилюйска, который получил в наследство коров, кажется, 4. Родители его померли, и о нем должен был заботиться его дядя. Последний хотел завладеть этими коровами, и с этой целью он сообщил обществу, что его племянник поражен проказой. Общество решило, что его следует удалить, как это делается со всеми прокаженными, и поручило его дяде об нем заботиться. Дядя построил ему шалаш, который, как мне говорил фельдшер, видевший его при следствии на месте, был недостаточен даже для собаки. И оставил его там без пищи и питья. Через несколько времени дитя это нашли мертвым. Оно умерло от голода и холода. Дядя закопал тогда его в землю, без всякого гроба. Тогда же фельдшер вскрыл его и почти ничего не нашел в его внутренностях, лишь немного глины. Сколько же должен был вытерпеть этот ребенок от страха, голода и холода? В другом месте была женщина прокаженная, которая неоднократно приходила воровать к здоровым. Чтобы она не могла выходить из юрты, староста приказал отобрать от нее теплую одежду, но тем не менее однажды она вышла версты за 2 от юрты, и ее нашли замерзшую. В Средневилюйске мы видели одного подозреваемого в проказе, как то в действительности и оказалось. Было решено отвезти его за 30 верст, где живут прокаженные того же Наслега, селения. Так как у него не было пальцев ни на руках, ни на ногах, и он был ужасно обезображен болезнью, то я спросила, каким образом его перевезут. Сперва мне сказали, что он может дойти пешком, но я заметила, что это невозможно, и только после многих разговоров согласились положить его в сани с хорошей подстилкой сена. Человек больной, изуродованный, требующий самого тщательного ухода, не имеющий возможности держаться на лошади, его заставляют мучиться таким образом. При таких условиях жизни прокаженных, которые я видела на месте, необходимо подумать, как прийти на помощь этим глубоко несчастным страдальцам. В настоящее время, насмотревшись на все эти ужасы, я направляюсь прямо в Иркутск, чтобы обратиться к общественной благотворительности в пользу этих несчастных и собрать деньги на устройство для них больницы. Я положу все свои силы, все свое здоровье и всю свою жизнь для того, чтобы жизнь для этих несчастных прокаженных улучшилась, чтобы устроить им при помощи Божией больницу и приют. На обратном пути из Якутска мисс Марсден успела собрать от благотворительных людей около 20 тысяч рублей на устройство церкви и бараков для вилюйских прокаженных.